для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Джеральд хвастливо утверждал, что Скарлетт — первая красавица в пяти графствах. И, надо сказать, утверждал не без оснований, ибо Скарлетт уже сделали предложение руки и сердца почти все молодые люди из соседних поместий, а помимо них и кое-кто еще из далеких отдаленных городов, таких как Атланта и Саванна. К 16 годам Скарлетт, следуя наставлениям Эллен и мамушки, приобрела репутацию очаровательного, кроткого, беспечного создания, будучи в действительности своенравна, тщеславна и крайне упряма. От своего отца-ирландца она унаследовала горячий, вспыльчивый нрав, а от своей великодушной, самоотверженной матери ничего, кроме внешнего лоска. Эллен никогда не догадывалась о том, в какой мере кротость дочери была показной, ибо в отношениях с матерью Скарлетт всегда проявляла себя с лучшей стороны. Она ловко скрывала от Эллен кое-какие выходки и умела обуздать свой нрав и казаться воплощением кротости, ибо одного укоряющего взгляда матери было достаточно, чтобы пристыдить Скарлетт до слез. И только мамушка не питала особых иллюзий насчет своей питомицы. Она была всегда начеку, зная, что природа может взять верх над притворством. Глаз мамушки был куда более зорок, чем глаз Эллен, и Скарлетт не могла припомнить, чтобы ей хоть раз удалось всерьез ее одурачить. Само собой разумеется, обе строгие наставницы вовсе не сокрушались по поводу того, что Скарлетт очаровательна и жизнь бьет в ней ключом. Этими качествами женщины-южанки привыкли даже гордиться. Упрямство и своеволие Скарлетт, унаследованное от Джеральда, вот что повергало Эллен и мамушку в смущении. А ну как не удастся скрыть от посторонних глаз эти ужасные пороки, и они помешают Скарлетт сделать хорошую партию. Но Скарлетт, твердо решив про себя, что выйдет замуж за Эшли и только за Эшли, готова была всегда казаться скромной, уступчивой и беспечной, раз эти качества столь привлекательны в глазах мужчин. Что мужчина находит в них ценного, она не понимала, знала одно — это способ проверенный и оправдывает себя. Вдумываться в причину этого ей не хотелось, ибо у нее никогда возникало потребности разобраться во внутренних движениях чьей-то или хотя бы собственной души. Она просто знала, Если она поступит так-то и так-то, или скажет то-то и то-то, мужчины неминуемо отзовутся на это каким-то или каким-то весьма для нее лестным образом. Это было как решение простенькой арифметической задачки. А арифметика была единственной наукой, которая еще в школьные годы давалась Скарлетт без труда. И если Скарлетт не очень-то разбиралась в душах мужчин, то еще того меньше в душах женщин, ибо они интересовали ее куда меньше. У нее никогда не было закадычной подружки, но она никогда от этого не страдала. Все женщины, включая собственных сестер, были для нее потенциальными врагами, ибо все охотились на одну и ту же дичь. Все стремились поймать в своей сети мужчину. Все женщины, но единственным исключением являлась ее мать. Эллен О'Хара была не такая, как все. Она казалась Скарлетт почти святой, стоявшей особняком от всего человечества. Когда Скарлетт была ребенком, мать часто представлялась ей в образе Пресвятой Девы Марии, но и подрастая, она не захотела отказаться от этого представления. Только Эллен и небеса могли дать ей ощущение незыблемости ее мира. Для Скарлетт мать была воплощением правды, справедливости, нежности, любви и глубочайшей мудрости. И она была настоящая леди. Скарлетт очень хотелось быть похожей на мать. Но беда заключалась лишь в том, что, оставаясь всегда правдивой, честной, справедливой, любящие, готовые на самопожертвование, невозможно наслаждаться всеми радостями жизни и наверняка упустишь очень многое, в первую очередь, поклонников. «А жизнь так коротка», — думала Скарлетт. «Она еще успеет потом, когда выйдет замуж за Эшли и состарится. Вот тогда у нее будет много свободного времени, чтобы стать такой, как Эллен». Ну, а пока что... Пока что... Тот вечер за ужином Скарлетт машинально исполняла роль хозяйки, заменяя отсутствующую мать. Но мысли ее неотступно возвращались к страшной вести о браке Эшли и Мелани. В отчаянии она молила Бога, чтобы Эллен поскорее возвратилась от Слеттери. Без нее она чувствовала себя совсем потерянной и одинокой. Что за свинство со стороны этих Слеттери вечно навязываться Эллен со своими нескончаемыми болезнями и проблемами, в то время как мать так нужна ей самой, нужна сейчас. На протяжении всего этого унылого ужина громкий голос Джералда бил в ее барабанные перепонки, и минутами Скарлетт казалось, что она этого просто не выдержит. Недавний разговор с дочерью уже вылетел у Джералда из головы, И он теперь произносил длинный монолог о последних сообщениях, поступивших из форта Самтер, подкрепляя свои слова взмахами рук и ударом кулаками по столу. У Джералда вошло в привычку разглагольствовать при всеобщем молчании за столом, и обычно Скарлетт, погруженная в свои мысли, попросту его не слушала. Но сегодня, напряженно ожидая, когда наконец подкатит к крыльцу коляска Селлин, она не могла отгородиться от звуков громкого голоса отца. Конечно, Скарлетт не собиралась открывать матери, какая тяжесть лежит у нее на сердце. Ведь Эллен пришла бы в ужас, узнай она, что ее дочь убивается по человеку, помолвленному с другой. Ее огорчение было бы беспредельным. Но Скарлетт просто хотелось, чтобы в эти минуты ее первого большого горя в жизни мать была рядом. Возле матери она всегда чувствовала себя как-то надежней. И любая беда была не так страшна, когда Эллен была рядом. Заслышав стук копыт по аллее, Скарлетт вскочила, но тут же снова опустилась на стул. Коляска завернула за угол к заднему крыльцу, значит, это была не Эллен, она бы поднялась по парадной лестнице. Вдруг донесся нестройный гомон взволнованных негритянских голосов и заливистый смех. Бросив взгляд в окно, Скарлетт увидела Порка, который только что покинул столовую. Он держал в руке смолистый факел, а из повозки спускались на землю какие-то неразличимые в темноте фигуры. Мягкие мелодичные голоса долетали из мрака, сливаясь в радостный беззаботный гомон. Затем на заднем крыльце, ведущем в холл, послышался шум шагов. Шаги замерли за дверью столовой. С минуты оттуда доносилось перешептывание, после чего на дороге появился Порк. Глаза его округлились от радостного волнения, зубы сверкали, и он даже позабыл принять свою величественную осанку. «Мистер Джералд!» — провозгласил он с порога, с трудом переводя дыхание от распиравшей его гордости. «Ваша новая служанка прибыла!» «Новая служанка?» «Я не покупал никаких служанок», — отвечал Джералд, уставив притворно гневный взгляд на своего лакея. «Да-да, сэр, мистер Джералд, купили. Вы купили, да, сэр? И она там, за дверью, очень хочет поговорить с вами». Порк хихикнул и хрустнул пальцами от волнения. «Ладно уж». «Тащи сюда свою женушку», — сказал Джералд, и Порк, обернувшись, поманил жену, только что прибывшую из 12 дубов, чтобы стать принадлежностью Тары. Она вступила в столовую, а следом за ней, прижимаясь к матери, полускрытая ее накрахмаленными ситцевыми юбками, появилась 12-летняя дочка. Дилси была высокая женщина, державшаяся очень прямо. Определить ее возраст было невозможно — 30 лет или 60. На спокойном бронзовом лице не было ни морщинки, но перевес индейской крови над негритянской сразу бросался в глаза. Красноватый оттенок кожи, высокий сдавленный у висков лоб, широкие скулы и нос с горбинкой, неожиданно расплющенный к низу над толстыми негроидными губами — все это ясно указывало на смешение двух рас. Держалась Дилси уверенно и с таким чувством собственного достоинства, до которого далеко было даже мамушке, ибо у мамушки оно было благоприобретенным, а у Дилси — в крови. И она не так коверкала слова, как большинство негров. Речь Дилси была правильной. «Добрый вечер вам, мисс, и вам, мисс». «И вам, мистер Джералд, извините за беспокойство, да уж больно мне хотелось поблагодарить вас, что вы купили меня и мою дочку. Меня-то хоть кто купит, а вот что Присси, чтоб мне не тосковать по ней, таких нет, чтобы купили. И я благодарствую вам, мистер Джералд, Уж я буду стараться служить вам и никогда не позабуду, что вы для меня сделали». «Хм-хм». Джеральд откашлялся и пробормотал что-то невнятное, чрезвычайно смущенный тем, что его так явно уличили в содеянном добре. Дилси повернулась к Скарлетт, и затаённая улыбка собрала морщинки в уголках ее глаз. «Мисс Скарлетт, Порк сказывал мне, как вы просили мистера Джеральда купить меня. И я хочу отдать вам мою присей в служанки». Пошарив позади себя рукой, она вытолкнула вперед дочь, маленькое коричневое создание с тоненькими птичьими ножками и бесчисленным множеством торчащих в разные стороны косичек. Они были все аккуратно перевязаны веревочками. У девочки был очень наблюдательный, умный взгляд, зорко подмечавший все вокруг и тщательно усвоенное, глуповатое выражение лица. «Спасибо, Дилси», — сказала Скарлетт, «но, боюсь, мамушка станет возражать. Ведь она мне прислуживает с того дня, как я появилась на свет». «Мамушка-то уж совсем старенькая», — невозмутимо возразила Дилси с такой уверенностью, которая, несомненно, привела бы мамушку в ярость. «Она хорошая няня. Да только ведь вы теперь уже совсем леди, и вам нужна умелая горничная. А моя Приси целый год прислуживала у мисс Индии. Она и шить может, и не хуже всякой взрослой вас причешет, да». Дилси подтолкнула дочь, а Приси присела и широко улыбнулась Скарлетт, и та невольно улыбнулась ей в ответ. «Шустрая девчонка», — подумала Скарлетт и сказала. «Ладно, Дилси, спасибо. Когда мама вернется, я обязательно поговорю с ней». «И вам спасибо, мэм. Пожелаю вам спокойной ночи», — сказала Дилси и покинула столовую вместе с дочкой. Порк поспешил за ними. Со стола убрали, и Джеральд снова принялся ораторствовать, без всякого прочим успеха у своей аудитории, да и без особого удовольствия для себя. Его грозные предсказания близкой войны и риторические возгласы: «Да коли же юг будет сносить наглость Янки?» порождали у скучающих слушательниц его дочек лишь односложное: «Да, папа» и «Нет, папа». Кэрин, сидя на подушке, брошенной на пол под большой лампой, была погружена в романтическую историю некой девицы, постригшейся в монахини после смерти своего возлюбленного. Слезы восторга приятно щекотали ей глаза. Она упоенно воображала себя в белом монашеском чепце. Сьюлин что-то вышивала. Для своего приданого, как она объяснила, стыдливо хихикнув, и прикидывала в уме, удастся ли ей на завтрашнем барбекю отбить Стюарта Тарлтона у Скарлетт, очаровав его, быть может, своей женственной мягкостью и кротостью, которыми Скарлетт не обладала. А Скарлетт вся была в смятении чувств из-за Эшли. Как может папа без конца толковать о форте Самтер, об этих Янки, когда у нее сердце рвется на части? Ведь он же это знает. Будучи еще очень юной, она находила непостижимым, что люди могут быть так эгоистично равнодушны к ее страданиям, и в мире все продолжает идти своим путем, в то время как сердце ее разбито. В душе Скарлетт бушевала буря, а все вокруг выглядело таким спокойным и безмятежным, что все это казалось ей странным. Тяжелые буфеты и стол красного дерева, а также массивное серебро, пестрые лоскутные ковры на натертом до блеска полу, все оставалось на своих местах. Словно, казалось, ничего не произошло. Это была уютная, располагающая к дружеской беседе комната, и обычно Скарлетт любила тихие вечерние часы, которые семья проводила здесь после ужина. Но сегодня вид этой комнаты стал ей ненавистен. И если бы не страх перед резким окриком отца, она выскользнула бы за дверь и, стремительно прокравшись через темный холл, наплакалась бы в волю на старой софе в маленьком кабинетике своей матери. Это была самая любимая комната Скарлетт. Здесь Эйлин каждое утро сидела за высоким секретером. Она проверяла счета и выслушивала доклады Джонаса Уилкерсона, управляющего имением. Здесь нередко собиралось и все семейство. Эйлин что-то записывала в тяжелые гроссбухи, Джеральд дремал в старой качалке, а дочки примостились на продавленных подушках софы, тоже уже слишком ветхой, чтобы украшать собой парадные покои. И Скарлетт хотелось сейчас только одного — остаться там вдвоем с матерью и выплакаться. Выплакаться, уткнувшись головой ей в колени. Но когда же? Когда же, наконец, вернется мама? Но вот на аллее заскрипел гравий под колесами, и негромкий голос Эллен, отпускавший кучера, донесся в столовую. Взгляды всех устремились к двери. Шурша кринолином, Эллен быстро вошла в комнату, лицо ее было усталым и грустным. И вдруг повеяло легким ароматом вербены, навечно казалось угнездившимся в складках ее платья, ароматом, который для Скарлетт был неотторжим от образа матери. Мамушка, хмурая, с недовольно выпеченной нижней губой и кожаной сумкой в руках, следовала за хозяйкой чуть поодаль. Она что-то нечленораздельно бормотала себе под нос, достаточно тихо, чтобы нельзя было разобрать слова, и достаточно громко, чтобы ее неодобрение не осталось незамеченным. «Извините, что задержалась», — сказала Эллен, сбрасывая шотландскую шаль со своих усталых плеч на руки Скарлетт. Проходя, она погладила дочь по щеке. При появлении жены лицо Джеральда мгновенно просияло. «Ну что, окрестили это отродье?» — грозно спросил он. «Да, окрестили бедняжку и оплакали», — сказала Эллен. «Я боялась, что Эмми тоже отдаст Богу душу, но мне кажется, она все-таки оправится». Дочери обратили к ней исполненные любопытства вопрощающие взгляды, а Джеральд философически покачал головой. «Ну, может, это и к лучшему, что он помер несчастный. Ой, как поздно! Пора прочесть молитву». Как бы невзначай перебила его Эллен, и если бы Скарлетт хуже знала свою мать, она бы даже не заподозрила, что Эллен перебила Джеральда намеренно. А было бы все же любопытно узнать, кто отец ребенка Эмми Слеттери. Но Скарлетт понимала, что у матери про это не дознаешься. Сама Скарлетт подозревала, что это Джонас Уилкерсон. Она не раз видела, как он прогуливался по вечерам с Эмми. Джонас был янки и холостяк, а должность управляющего, которую он занимал, отрезала ему все пути в дома богатых плантаторов. Он не мог бы посвататься ни к одной из их дочерей. Он был лишен возможности водить компанию с кем-либо, кроме таких бедняков, как Слеттери. Вместе с тем, по своему образованию, он был на голову выше этих Слеттери, и Скарлетт казалось вполне естественным, что он и не подумает жениться на Эмме, хотя частенько гулял с ней в сумерках. Скарлетт вздохнула. Любопытство ее было задето, На глазах у ее матери происходило многое, но она этого как будто не замечала. Эллен умела проходить мимо всего, что противоречило ее понятиям о благопристойности, и старалась научить этому Скарлетт, но, впрочем, без особого успеха. Эллен шагнула к камину, где в маленькой инкрустированной шкатулке, стоявшей на полке, хранились ее четки. Но решительный голос мамушки заставил ее остановиться. «Мисс Эллен, вам бы надо поесть хоть малость, прежде чем читать молитву».
«Спасибо, мамушка. Я не голодна», — ответила Эллен.
«А я сейчас подам вам ужин, и чтоб вы поели», — с хмурым упрямством заявила мамушка и возмущенно зашагала на кухню. «Порк!» — крикнула она. «Порк! Скажи кухарке, чтоб развела огонь! Мисс Эллен вернулась!»
В холле заскрипели половицы под тяжелой ступней, и до ушей сидевших в столовой донеслось бормотанье, звучавшее все явственней по мере того, как мамушка удалялась.
«Твердишь, твердишь, все понапрасну! Не стоят они того, чтоб так для них стараться! Никчемные они, неблагодарный народ! Хуже нет во всем графстве, чем эта белая рвань! И нечего мисс Эллен утруждать себя. Будь у них голова на плечах, имели бы, как другие, своих ниггеров. Да разве ж ей втолкуешь?»
Воркотня замерла, когда мамушка скрылась с глаз, и в крытой галерее, соединявшей холл с кухней, у старой служанки был свой угол. У нее был особый способ доводить до сведений господ свою точку зрения по тому или иному вопросу. Она знала, что достоинство не позволяет белым господам обращать хоть малейшее внимание на воркотню черных слуг. И чтобы не уронить своего достоинства, они должны делать вид, будто ничего не слышат, как бы громко она ни разворчалась. И это спасало мамушку от возможности получить нагоняй, но в то же время позволяло вполне недвусмысленно высказывать свое мнение. Вошел Порк с тарелками, прибором и салфетками. Следом за ним, застегивая на ходу белую полотняную куртку, спешил Джек, маленький 10-летний негритенок. Он держал в руке самодельное орудие до отпугивания мух в виде тонкой жерди длиной в 2 его роста с привязанными к ней узкими полосками газетной бумаги. У Эллен имелась очень красивая опахала из павлиньих перьев, но им пользовались лишь в особо торжественных случаях, и то лишь после небольшой домашней междоусобицы, когда Порк, кухарка и мамушка считали, что перья павлина приносят несчастье. Эллен опустилась на стул, который поспешил пододвинуть ей Джеральд, и 4 голоса разом атаковали ее. «Мама, у меня на бальном платье отпоролись кружева, а я хотела надеть его завтра, когда мы поедем в 12 дубов. Может быть, ты починишь? Мама, а новое платье Скарлетт гораздо красивее моего, и вообще я выгляжу ужасно в розовом. Почему бы ей не надеть мое розовое, а я надену ее зеленое? Ей розовый цвет к лицу. Мама, а можно я завтра тоже останусь на танцы? Мне ведь уже 13.
«Ну, доложу я вам, миссис О'Хара. Тише вы, трещотки, пока я не надрал вам уши. Кейт Калверт был сегодня утром в Атланте. Вы дадите мне слово сказать или нет?» И говорит, что все там в страшном волнении. И только разговору, что о войне, военных учениях и формировании войсковых частей.
И вроде бы, если верить слухам, в Чарльстоне все решили не давать больше спуску янки.
Шановные сябры, Гучалі старонкі рамана Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Чытала артыстка Ліка Пташук.